Составление проповеди. Мы сейчас с вами будем говорить о составлении проповеди. Какие подразделы, вот я здесь имею в виду осветить, это выбор текста, это вступление в проповедь, или, скажем, составление схемы проповеди, заключение и прочее. Значит, но я сейчас хочу прежде всего остановиться, это выбор текста. Вообще, братья, считается один из трудных моментов или сложных моментов, это выбор текста для проповеди. Иногда это говорят, что выбор темы – сложный момент. Хотя я понимаю, что и выбор темы, и выбор текста бывает труднее. Что для меня, братья? Для меня обычно, если тема есть, то текст подобрать бывает легче, чем подобрать текст, если нету темы. То есть это не одно и то же, братья. Бывает, тема зарождается, знаете, из чего? Из обстоятельств в церкви. Ну, например, молодежь, среди молодежи повелась, скажем, ну, дружба. Девочки, мальчики друг друга любят, и мы видим, это проблема, и эту проблему как-то надо решать. И пресвитер меня приглашает побеседовать с молодежью. И я иду беседовать с молодежью, я уже предполагаю, еще заранее предполагаю, о чем надо говорить. И поэтому практически тема есть, но нету текста. И потом мы уже подбираем библейский текст. Бывает, братья, не так. Бывает, что в процессе личного изучения вот, мы находим подходящий для проповеди текст. В процессе исследования Библии находим подходящий текст. Мы его зафиксировали. Вот, и этот текст мы разрабатываем. И толкуем, и составляем проповедь. И эта проповедь потом, она уже произносится в церкви. Бывает, братья, когда завтра надо проповедовать, а нету ничего, ни темы, ни текста. Это самая трудная обычно ситуация. Тем более, если мы имеем ограничения во времени. Завтра утром собрание, а сегодня уже вечер, и я не имею ничего. Как в этом случае бывает? Бывает, что проповедник листает Библию в растерянности, что-то пытается найти, заглянул в Псалтырь, заглянул в Новый Завет, заглянул в Ветхий Завет, опять полистал, помолился, опять полистал, ничего не нашел, потом опять сидел, искал, листал и задремал, и задремал. Потом раз проснулся, глянул 2 часа ночи, а и завтра собрание надо проповедовать. Опять еще разок задремал, и ничего не получилось, и потом все, что делать, что делать. Такое бывает, это наиболее сложная ситуация. Братья, поэтому вообще обычно советуется готовиться к проповеди заблаговременно. Если ты знаешь, что тебе надо проповедовать в воскресенье, или предполагаешь, что тебе предложат, или даже не предполагаешь, самое лучшее начать готовиться к проповеди после того, когда вы произнесли уже одну проповедь. То есть, ну, например, я сегодня проповедовал, и завтра я уже начинаю готовиться к следующей проповеди, хотя, возможно, не буду проповедовать в интервале недели, или двух, или трех. Вообще на Западе там немножко обстоит иначе. Я имею в виду в Европе. Я не знаю, как здесь больше вот с коренными немецкими общинами. Я меньше, простите, американскими общинами меньше знаком. Знаю, что здесь больше пастырское служение. В Европе чаще нет, чаще не пастырское. Там чаще проповедники в церквях, несколько проповедников. Ну, мы, у нас на библейских курсах преподавал один вот доктор богословия. Он говорит так: я за полгода раньше знаю число, когда я буду проповедовать, и буду знать, и знаю вторым или третьим, и все прочее. И вот в течение полгода он готовит проповедь. Вот. И, конечно, у него возможности широкие, он гору книг перевернет, и в интернете что-нибудь поищет, и так дальше. Ну, может подготовить более квалифицированно, у него большой запас времени. Труднее нам, служителям, потому что, тем более там, где мало служителей, каждую неделю надо проповедовать, иногда несколько раз в неделю, и поэтому необходимо постоянное обогащение, обогащение, обогащение. Какие, братья, я в этом случае даю советы вам? Хочу дать советы. Вот когда мы изучаем Библию, или даже читаем, не изучаем, а даже читаем, Очень хорошо, если мы это делаем с повышенным вниманием. Я очень неодобрительно отношусь, если мы читаем больше по обычаю. В этом случае внимание наше, оно не очень сосредоточено на том, что читаем. Для меня важен объем, но не так важен смысл. И в этом случае можно очень много прочитывать книг библейских, вот, и не находить темы для проповеди. Если проповедник читает внимательно, с повышенным вниманием, углубляется в детали и фиксирует то, что он читает, ну, на каком-то листке бумаги или, скажем, в тетрадке, то у такого проповедника редко возникает затруднение с поиском подходящего текста, потому что в процессе личного чтения Библии есть, появляются места Писания, он их отмечает, он их фиксирует, и которые потом становятся основой его проповедей. Если мы читаем невнимательно, то мы обязательно будем испытывать затруднения с проповедью, с поиском подходящего текста. Тем не менее, братья, если я специально время уделяю для подготовки к проповеди, и у меня еще нет подходящего текста, я нахожу, что здесь очень много имеет значение, это молитвенный подход к этому вопросу. Поэтому иногда приходится молиться несколько раз, преклонять колено, молиться. И знаете, братья, вот что я замечал, бывает очень сильно сопротивляется сатана, очень сильно. Вот помолился, уже и текст подходящий нашел, но и мысли всякие, или рассеянность, или усталость, но явное действие дьявола. Я так и молюсь, Господи, запрети сатане мешать. Вот. Или даже мысленно злой нечистый дух отойди от меня. То есть дьявол бывает очень сильно мешает, чтобы подготовить проповедь. В этом случае, конечно, и не только в этом, надо много молиться. Надо больше молиться, чтобы Бог давал способность приготовить проповедь. То есть, братья, в отношении подготовки проповеди это молитва, это знание Священного Писания, изучение Священного Писания внимательное. Это часто знание аудитории, в которой ты будешь проповедовать. Если мы проповедуем все время в одной и той же церкви, то эта сторона облегчается. Если мы проповедуем в разных церквях, это очень важно, чтобы знать аудиторию, где мы проповедуем. Ну, например, есть церкви, где одни старушки. Не всякая проповедь здесь подходит. Ну, например, не любите мира, не того, что в мире. Вот для церкви, где только старушки, я не думаю, что это очень будет подходящее. Хотя я понимаю, братья, что у старушек тоже исключения разные бывают. Часто нам и в голову может не прийти то или другое. Но тем не менее, все-таки перед студентами неуместно была бы проповедь о доброй старости или, скажем, перед старушками о том, что не любить мир. Вот. Поэтому знание аудитории – это тоже важно. Или, например, братья, вот в церкви все люди, которые пришли из мира. Это тоже может и играть роль на выбор текста или на подбор темы проповеди. Или дети из христианской семьи и прочее. Поэтому выбор текста – это один из значительных аспектов приготовления к проповеди и один из сложных. Братья, я в этом случае советую вот, что когда мы читаем Библию или когда мы исследуем Библию, чтобы рядом была тетрадь или блокнот, в который бы мы делали те или другие записи. Это очень хорошо. Потому что бывает, знаете как, вот читая Библию, ты обнаруживаешь какую-то очень яркую мысль, и ты видишь, что это будет хорошая проповедь, и ты что-то уже там отметил мысленно, но у тебя нет листка и ручки, и тебе кажется, что это гарантированно, что ты будешь долго помнить. Но завтра ты просыпаешься, и ты обнаруживаешь, что ты забыл. Ты только помнишь одно, что какую-то хорошую мысль ты вчера прочитал в Библии, но ты не помнишь какую, к сожалению. И все, ты попытался ее найти, и ты не нашел. Или еще бывает, знаете как, братья, тема проповеди может рождаться так. Во время чтения какой-нибудь духовной литературы ты отметил какую-то яркую мысль. В какой-нибудь книге, в журнале, в газете. Или слушая другую проповедь, слушая какого-то проповедника, ты отметил какую-то яркую мысль. И тем не менее, ты ее не зафиксировал, и ты ее потерял. Кто-то сказал, незаписанные мысли – потерянные мысли. Молодые люди, скажем, 17-летние, они легче запоминают, чем те, кому 40 или 50. И поэтому очень важно, если мы записываем. Хотя забывают и молодые люди тоже. Поэтому, если мы читаем Библию с тетрадкой, с записями, то обычно это облегчает поиск темы проповеди. Обычно облегчает. На составление проповеди у меня, например, обычно процесс составления проповеди, он легче, чем подбор текста. Он легче. Вот, скажу, братья, что заранее знать текст труднее, чем заранее знать тему. Иногда можно посоветоваться с друзьями, на какую тему лучше всего подготовить проповедь. Могут друзья, служители могут подсказать, на какую тему проповедь. И если, например, уже есть тема, например, тема об уступчивости, уступчивость, вот, или верность, а потом уже легче подобрать подходящий текст. Схема проповеди. Любая речь строится по определенным принципам, похожим. Любая речь. И вот то, что я сейчас говорю, это не только проповедь, это и беседа, и доклад, и любая речь. Вот определенные принципы построения у них одинаковые. То есть, любая речь состоит из трех частей. Но я не буду говорить «любая речь», я буду говорить «проповедь». Проповедь состоит из трех частей. Это вступление, главная часть и заключение. Вступление, главная часть и заключение. Кроме этого, братья, скажу, что во вступлении и в главной части могут быть подразделения или параграфы, или абзацы. Вот. Но я вам немножко поясню. Значит, скажу сразу, братья, что главная часть по объему, она обычно заметно больше, чем вступление и чем заключение. Ну, примерно скажу, братья, так, что часто главную часть называют изложением проповеди. Я не думаю, что это точная формулировка. Точнее, формулировка – это главная часть. Что я, братья, попутно скажу, что очень важно, если когда мы готовим проповедь, что мы составляем конспект. Некоторые проповедники гордятся тем, что проповедуют без конспекта. Но я скажу, что нормальный проповедник, он всегда имеет конспект. Допустима ли проповедь без конспекта? Допустимо. Но проповедовать без конспекта необходимо, вернее, можно или допустимо, если имеется опыт проповедования, если проповедник себя достаточно хладнокровно чувствует и не теряется. Потому что если... Ну, конспект – это как, ну, как опора, это как костыль, это как помощник. Ну, например, братья, вот бревно лежит на земле. На земле лежит бревно. Как вы думаете, легко ли я смогу идти по бревну, ну, чтобы с него не упасть? Думаю, достаточно легко. Если у меня в порядке здоровье и координация движений, она, скажем, вестибулярный аппарат в порядке, я легко смогу идти по бревну. И это нетрудно идти по бревну. Так же, как нетрудно идти по рельсу. Бревно через обрыв. Трудно ли идти по бревну через обрыв? Трудно. И риск соскочить намного выше, чем если бревно лежит на земле. Намного выше. Или, скажем, через реку. Или вот рассказывали такие, ну, скорее всего, это небылицы, что через Ниагарский водопад канат был натянут, и канатоходец по нему ходил. Но я не видел Ниагарский водопад, потому, по-моему, не натянешь канат. Расстояние очень большое. Вот. Ну, ладно, может и правда, кто его знает. Но, тем не менее, братья, можно по канату пройти даже, если канат на земле лежит, не канатоходцу. Но если бревно или канат через обрыв, труднее, потому что человек волнуется, переживает, у него напряжение. Вы знаете, братья, часто конспект лежит в Библии, и проповедник ни разу туда не посмотрел. Он себя чувствует спокойно. В случае заминки он туда посмотрит, но заминки не происходит. Если конспекта нету, бывает, проповедник чувствует себя неуверенно, он переживает, волнуется, он боится забыть какую-то мысль. И страх забыть мысль теряет его самообладание, он теряется, сбивчиво проповедует, и когда садится, обнаруживает, что половина проповеди он не сказал. Поэтому иметь конспект, в общем-то, это нормально. Это нормально. Но я что скажу, братья? Что приходится ли нам проповедовать без конспекта? Приходится. Приходится. Но это обычно бывает, знаете, как, что если врасплох я оказался застигнут, и у меня не было возможности подготовиться или запастись конспектом. Поэтому приходится. Или бывает, братья, что неожиданно так Бог делает, что приходится менять проповедь, менять тему. Ну, скажем, я выхожу за кафедру, и вдруг открывается дверь, и заходит 12 человек неверующих людей. Значит, нас здесь сидит, скажем, 40 человек, и заходит 12 человек неверующих, и рассаживается с намерением слушать проповедь. И тут мне по ходу, скажем, надо, сориентироваться. Братья, я скажу вот что, что если я не подготовился, не по моей вине, если я изменил тему, это надо было, и у меня оказалась неподготовлена, скажем, другая проповедь, в этом случае я понимаю, что Бог может помочь и очень помочь. Ярко может помочь. Очень многие яркие проповеди рождались экспромтом за кафедрой. В этом случае Бог помогает. А если я просто ленился, люблю спать, не люблю работать над Библией, в этом случае Бог мне не поможет. Бог не поможет. Может ли родиться проповедь за 2 секунды? Может родиться и за 1 секунду. И за 1 секунду. Я помню, один случай такой был, что я еще был начинающий проповедник, я был руководитель молодежи. И в воскресенье утром я проповедовал. И поэтому я был уверен, что в воскресенье вечером я проповедовать не буду. И поэтому я сидел спокойный. И вдруг в собрание заходит группа неверующих. Человек 10. Девчата, ребята, веселые. И рассаживаются с намерением не уходить. С намерением не уходить. Григорий Васильевич руководил собранием. Он у меня спрашивает: будешь проповедовать? Я говорю: буду. Но я думал, что он меня спрашивает о другом. В смысле, у молодежи будет участие? То есть я же звук не слышал. Я слышал только, видел взгляд и движение губ. И все. Я подумал, что он спрашивает, будет ли участие молодежи. Я говорю: будет. А он понимает, что буду проповедовать. Он стоит и говорит: сейчас брат Николай поделится словом. И я выхожу. Я встаю и выхожу. И я становлюсь за кафедру и открываю Библию, еще не знаю, о чем говорить. И, в общем-то, в этом случае, да, Бог помог и хорошо помог. То есть в таких ситуациях, или похожих, когда мало времени, когда не было возможности подготовиться, все, Бог может нас выручать и выручает, и так дальше. Но если я просто хотел спать, и поэтому я не готовился, и все прочее, то обычно мы себя трудно тогда чувствуем, и конфузимся, и потом станем на колени возле кафедры: Господи, прости, помилуй, после того, когда сказал неудачную проповедь. То есть такое, конечно же, бывает.
Предположим, что вот это у нас листок бумаги, конспект. Название. Вступление.
Значит, это я вам примерно отметил, что в главной части будет много излагаться, а во вступлении не так много будет излагаться. Значит, братья, я сначала скажу, я написал название, или заголовок, или тема. То есть иногда проповедь может иметь название, иногда проповедь может... Вернее, формулироваться тема. Например, проповедник выходит за кафедру и говорит, начиная проповедь, говорит: братья и сестры, тема моей проповеди – будь верен до смерти. Вот так. То есть тема проповеди, понятно. Или тема моей проповеди – люби ближнего. Или тема моей проповеди – что мне делать, чтобы спастись. Вот как я вам сегодня рассказывал. Это тема проповеди. Это тема. Иногда заголовок, например, вина. Как от нее избавиться? Вина в смысле чувство вины. Вина, как от нее избавиться. Это заголовок может быть. Или, например, цена жизни. Заголовок. Братья, мы вообще не привыкли к тому, чтобы проповедь имела название. Но проповедь бывает произносится не устно, а письменно. В смысле, ну не произносится, а пишется проповедь. Ну, к примеру, можете ли себе предположить проповедь в журнале «Вестник истины» без названия? Конечно же, нет. И поэтому, если проповедь, она в какой-то момент попадет на бумагу, она обязательно будет иметь название. Хотя не совсем не зазорно, если проповедник даже при проповедовании может сказать: «Братья и сестры, моя проповедь называется», и сказать какую-то фразу или какое-то слово. Ну, например, «Братья и сестры, моя проповедь называется «Где ты?». А тема моей проповеди, и уже я потом формулирую тему. Иногда можно сформулировать и заголовок, и сформулировать и тему проповеди. Но в данном случае, я думаю, что по ходу я эту мысль могу подтвердить. Хотя, братья, я всегда предупреждал, вот если библейские курсы, я всегда предупреждал, что стараться не вносить в церковь ярких новшеств. Ну, например, церковь не привыкла к тому, чтобы проповедник сказал: «Моя проповедь называется». Церковь не привыкла. Поэтому эти вещи нужно делать осторожно. Хотя я скажу, братья, формулировка названия или темы, она обычно помогает слушателям запоминать проповедь. Ну, я вам приведу пример. Где-то лет 25 назад, может быть даже, да, наверное, 30 лет, я тогда учился в техникуме еще, это значит, я был молодой совсем человек, к нам приехал один молодой брат. Выходит за кафедру и говорит: «Братья и сестры, моя проповедь называется «Сила в прославлении».» Ну, такого никогда не было. Мы все были: «Что такое? То ли это наш, то ли не наш брат», и все прочее. Но вы знаете, а он потом пояснил: «Я убежден, что вы не привыкли к такому началу проповеди, и вы не привыкли, что проповедь называется. Но это название поможет вам запомнить надолго мою проповедь», так он сказал. Хотя молодой, лет 20 человек. Это, говорит, название поможет вам запомнить мою проповедь. Братья, ну вот я же говорил, это 30 лет, это был 75-й год. Да, это был 75-й год, это прошло 30 лет, да? И я запомнил эту проповедь. Он говорит: «Сила в прославлении». О чем он говорил, я скажу. Он говорил о том, как рухнули стены Иерихонские, то есть начали прославлять Бога, трубы затрубили, и рухнули Иерихонские стены. Потом он говорил, когда Павел и Сила пели в тюрьме, и землетрясение, и двери открылись, тоже прославляли Бога. А потом он рассказал, как он упал в колодец и сидел в колодце, и днем наблюдал звезды, и не знал, что делать, никто его вытащит. И он говорит: «И я начал петь». И вот эти три момента в проповеди, братья, 30 лет прошло. Я не помню проповедей, скажем, известных, хороших проповедников, которые были в церкви, но этого юноши 20-летнего я помню уже больше 30 лет, эту проповедь. Вот что значит хорошо начать и формулировка названия или хорошая, яркая формулировка темы. Поэтому, ну как у меня, братья, я скажу, у меня любая проповедь имеет название. Любая проповедь. Но далеко не каждую проповедь я объявляю название. У меня это название только на бумаге. Вот сейчас достану любой конспект из Библии. Там всегда есть название. Хотя примерно 10% проповедей я название говорю. 10%. Формулировку темы обычно я всегда делаю. В начале проповеди я обычно говорю: «Моя тема моей проповеди» или «Тема наших рассуждений», я скажу. Но, в общем-то, это не так ущербно, как если бы я сказал название. Нормально, если я тему сказал или название сказал. Еще, братья, скажу вот что. Формулировка темы дисциплинирует нас. Есть проповедники, которые сказал проповедь и не знают, на какую тему. Я иногда у проповедника спрашиваю: «На какую тему ты будешь говорить?» Он говорит: «Не знаю». Скажу, братья, это определенно, это грубейшая ошибка. Можно сказать, что брат не готов. Мы должны знать, на какую тему будем говорить. Еще скажу, если я уже сказал проповедь, и ко мне подходит человек и спрашивает: «На какую тему ты проповедовал?» Братья, к сожалению, скажу, большинство проповедников не знают, на какую тему он проповедовал. Не будет проповедовать, а проповедовал. Он о чем-то проповедовал, но, к сожалению, не знает, на какую тему. То есть он говорил какие-то хорошие, вот, вдохновенные мысли, но они не обобщенные общей темой. Поэтому, братья, любая проповедь, она должна содержать тему. Я даже больше скажу. Хотя прошу прощения, братья, что я иногда говорю «я», «у меня» и так дальше. Ну, будьте снисходительны. Просто, знаете, как я вам сказал, что я приехал без конспектов и без учебников. И поэтому для меня легче что-то сказать, ну, о чем-то своем. То, что оно вот здесь у меня в Библии лежит и так дальше. Братья, ну, я скажу, что даже бракосочетание у меня всегда имеет тему. Даже бракосочетание. Ну, мы стараемся же не одинаково сочетывать, иначе это будет улыбку вызывать даже. Вот, и разговоров много. Но даже бракосочетание, вот конспект, и там всегда есть заголовок, есть тема. Даже бракосочетание. И поэтому, конечно, я скажу, что, ну, как говорят, обо всем немного, от бытия до откровения. Это такое не пройдет. И поэтому, когда я сижу, готовлюсь к проповеди, я должен знать, на какую тему я готовлю проповедь. Определенно должен знать. Проповедь без темы – это не проповедь. Это не проповедь. Проповедь без темы никто не запомнит. Никто не запомнит. Ну, дети запомнят какой-нибудь рассказ, что там мушки летали, вот они осла кусали, брат рассказывал, и все такое. Вот это дети запомнят. Но какую тему не запомнит никто. Все запомнят какой-нибудь пример, но не тему. Поэтому любая проповедь должна иметь тему. Эта тема должна быть выражена на конспекте. Эта тема должна быть выражена в проповеди. Обычно в начале. Братья, если проповедник говорил тематическую проповедь, ну, не обязательно тематическую, но, тем не менее, тема в любой проповеди есть. И он не сформулировал тему, то, если проповедь он изложил правильно, все слушатели будут иметь единое мнение, на какую тему говорил брат. Если братья и сестры потом, один считает, что он говорил на такую тему, а другой считает, что он говорил на такую тему, это значит, проповедник со своей задачей не справился. Ну, что еще я сейчас скажу? Это, наверное, я вот по этим основным пунктам буду сейчас говорить. В общем-то, братья, это вещи, они мало чем отличаются. Тема, главная мысль или красная нить называют. Тема, главная мысль, красная нить. В общем-то, это одно и то же. Вообще, братья, прежде чем вот по вот этому вот изложить, я сейчас немножко еще хочу по тексту или по текстам Писания, которые мы используем в проповеди. Это толкование текста. Братья, очень важно, если проповедник, чтобы проповедник правильно истолковал текст. Проповедовать на какой-либо отрывок Писания, не истолковав текст, это чревато, ну, плохими последствиями. То есть, я скажу, братья, что есть тексты, которые, в общем-то, не нуждаются в углубленном толковании. Ну, вот, например, я вам из книги «Исход» процитировал. В общем-то, там особых, скажем, предложений для толкования нету. Но, тем не менее, есть тексты, которые нуждаются в обязательном толковании. Есть тексты, которые понимаются не одинаково даже проповедниками или членами церкви. И поэтому любой текст надо правильно истолковать. Ну, что я в данном случае хочу сказать? Неправильное толкование текста может повлечь неправильное понимание проповеди и последующие неправильные действия. Кстати, я скажу, что большинство лжеучений появлялись, если неправильно толковался текст Священного Писания. Но чтобы правильно истолковать текст, братья, то я вам скажу вот что необходимо для этого. Полезно прочитать толкование. И не одно. Потому что один толкователь так истолковал, другой иначе истолковал. Чтобы истолковать текст, часто у нас нет никаких под рукой толкований, справочников, словарей нет и все прочее. Поэтому я Бог и Библия. И поэтому мне надо истолковать текст. Что в этом случае необходимо? Необходимо прочитать контекст. То есть текст Писания, который в себе содержит тот текст, на который я буду проповедовать, имеющий начальную и конечную мысль, имеющий законченную мысль. Ну, например, иногда для того, чтобы проповедовать на один только стих, надо прочитать всю главу. Или надо прочитать отрывок. И кроме этого, братья, необходимо правильно понять значение тех или других слов. Потому что неправильное понимание того или другого слова, скорее всего, приведет к неправильному истолкованию. Есть в русском языке некоторые слова, которые одинаковые по звучанию и по написанию, но имеют различные значения. Ну, например, слово «коса», женская коса, коса, которой косить траву, коса, в смысле, мелкое место на море, коса, в смысле, уклон почвы, и так дальше. Очень одно и то же слово имеет много различных значений. Поэтому, исходя из контекста, мы можем определить, что означает то или другое слово, если у нас нет словаря. Ну, например, попали на косу, и корабль сел на мель. И я не знаю, первый раз встречаю, что такое коса. Ну и по тексту можно догадаться, что коса – это мелкое место. Вот в данном случае. Попали на косу, и корабль сел на мель. Ну или, скажем, какое-то каменистое дно, неглубокое или еще что-нибудь. То есть иногда можно истолковать, не имея при себе, ну скажем, словаря. Или, например, братья, встречаются в нашей Библии слова «старые». И поэтому тоже надо знать значение. Ну, например, Елисей вот орал, да? Сколько пар валов у него было? 12 пар валов. Елисей орал. Что означает слово «орал»? Ну, кричал, да? Как вы понимаете, что он делал? Пахал. Откуда вы знаете, что пахал, но не молотил? И не баранил? Как? Потому что он плуг превратил в дрова. Значит, орал – это значит пахал. В этом нет никаких сомнений. Написано: «Перекуем мечи на орала». Я никогда не знал, что такое орала. Но когда я прочитал про Елисея, кстати, я не пользовался словарем, никогда не искал места, что такое орал. Вот. Но тем не менее, по тексту я понял, что это значит пахал, но не баранил и не молотил. Один учитель воскресной школы детям говорит: вот Елисей орал. А дети спрашивают: а зачем он орал? Он говорит: да, валы были непослушны, и он на них орал. Вот. Это говорит о том, что проповедник не ориентируется, он не объяснил те или другие слова. Кстати, братья, вы живете в другой стране, и дети русский язык понимают плохо. Им надо объяснять значение слов, которые для вас элементарные. Ну, например, я проповедовал однажды об инициативе. Ну, моя проповедь была о личной инициативе. И что такое инициатива? Я пришел домой, и девочка, 17 лет. Ну, ей понравилась моя проповедь, и так вот мы рассуждали, а я у нее спрашиваю: а что такое инициатива? Объясни мне. Вы знаете, она объяснила правильно, но это все было так трудно, так трудно. И я думаю, почему я людям не сказал, что такое инициатива? Я провела об инициативе, но я им не сказал, что такое инициатива. Это сложные слова. Я однажды, помню, сказал там у себя, ну, в одной небольшой церкви, что эпизод. И потом старушка у меня спрашивает: брат Николай, вот хорошо ты все сказал, вот не знаю, что такое эпизод. Ты сказал эпизод и все. То есть некоторые слова для нас элементарные, но людям надо объяснить значение этих слов. Особенно, братья, здесь, в Америке. Слова совершенно для нас легкие, они могут быть непонятны для детей. И, кстати, я скажу, надо стараться проповедовать настолько просто, как Проханов писал, чтобы мальчик Ваня, который сидит у дверей, тебя понимал. Вот так, чтобы все. Братья, если в церкви есть 2-3 человека, которые не поняли мою проповедь, это очень плохо. Надо говорить просто, чтобы люди понимали то, о чем мы говорим. И чтобы понимать значение слов, то есть тоже нужно изучать контекст. Да.
Можете еще раз объяснить, какая разница между названием проповеди и темой проповеди? Это разные вещи, тяжелые.
Да, вопрос очень, очень по существу, и поэтому я благодарю за этот вопрос, и я попытаюсь объяснить. Значит, братья, опять же, формулировка названия и формулировка темы. Формулировка – это значит произношение, это озвучивание названия или и темы. Значит, заголовок или название – это слово или фраза, вызывающая интерес, но немного говорит о содержании. Еще раз. Это слово или фраза, которая вызывает интерес, но немного говорит о содержании. Тема – это слово, фраза или предложение, которое тоже вызывает интерес, но она говорит о содержании проповеди. Например, братья, где ты? Вот я вам сказал, заголовок проповеди или название проповеди. Где ты? Слушатели едва ли догадаются, о чем я буду проповедовать. Едва ли догадаются. Вот. Об Адаме. Вот я так и подумал. Скорее всего, это я буду проповедовать об Адаме. Я выхожу за кафедру, говорю, братья и сестры, моя проповедь называется «Где ты?». Скорее всего, люди могут подумать, что я буду проповедовать об Адаме. Это я проповедовал на эту тему. Я говорил об Аврааме. Не об Адаме, об Аврааме. И тема была о жизни Авраама. Вот. Но цель проповеди или тема проповеди – это мое положение перед Богом. Какое я занимаю место перед Богом. Вот это было главное направление или тема проповеди. Но если бы я вышел и сказал, братья и сестры, тема моей проповеди, какое твое положение перед Богом? Уже людям было бы понятно, о чем будет идти речь. Вот таким образом. Как вы думаете, братья, что мне делать, чтобы спастись? Это больше название или тема? Это тема. То есть, потому что это предложение много говорит о содержании. Поэтому формулировка темы, она слушателей настраивает заранее выслушать определенные мысли, которые они уже предвидят, будут излагаться. Но заголовок не всегда. Вы знаете, братья, Евроклидон иногда встречается такое, что идея проповеди, это встречается. Но, в общем-то, Евроклидон, если Евроклидон, то можно было бы это сделать заголовком. Братья и сестры, моя проповедь называется Евроклидон. Но в этом случае можно сказать, мы будем говорить о препятствиях, которые встречаются у христианина на пути к небу. Вот так можно сказать. Это значит, я и заголовок, и тема. Еще раз. Моя проповедь называется «Евроклидон». Мы сейчас будем говорить о препятствиях, которые встречает христианин на пути к небу. Вот так. То есть я и заголовок, и тему сказал.